Здравствуйте, сегодня пятница, 13 сентября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Владимир Путин заявил, что возможное снятие запрета на применение ВСУ американских ракет по территории России изменит природу конфликта России с Украиной. Фонд борьбы с коррупцией публично обвинил предпринимателя Леонида Невзлина в организации нападений на Леонида Волкова, Ивана Жданова и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову. Капитан и спонсор космической миссии «Polaris Dawn» миллиардер-авиатор Джаред Айзекман вышел в открытый космос, став первым в истории частным лицом, сделавшим это. Также сегодня.
Это то, что она имела в виду. Я хочу реванш. Вопросы ясно показывают, что я выиграл дебаты у товарища Камалы Харрис.
Дональд Трамп отказался от нового раунда теледебатов с Камалой Харрис. Владимир Путин вчера в Петербурге прокомментировал возможное снятие запрета на применение ВСУ переданных им американских и британских ракет дальнего радиуса действия по объектам на суверенной территории России. Напомню, что позавчера и вчера заявление по этому вопросу делали пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Оба сказали, что эти решения Вашингтоном и Лондоном, по-видимому, уже приняты, и сейчас идет подготовка к тому, чтобы представить их международной общественности в выгодном для США и Британии свете. Заявление Путина явно было заготовленным. Это не был пресс-подход. Он говорил, стоя под аркой здания Генерального штаба в Петербурге. Вопрос Путину задал кремлевский корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин, у которого, как говорится, отдельный доступ к телу первого лица российского государства.
Происходит попытка подмены понятий, потому что речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Но когда речь идет о пользовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Дело в том, что любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе. Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми он не располагает. Это данные только со спутников Евросоюза, либо Соединенных Штатов. В общем, с натовских спутников. Это первое. Второе. И очень важно, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать это не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то имея в виду изменение самой сути, этого конфликта. Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться.
Говорил Владимир Путин, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня высказался по поводу этого заявления, назвав его предельно четким. Он также выразил уверенность, что слова Путина достигли своих адресатов.
Заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важно. Оно предельно четкое, однозначное. И не допускает каких-то двойных прочтений. И у нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов.
Это был Дмитрий Песков. По поводу того, что послание Путина достигло своих адресатов, Песков, по-видимому, совершенно прав. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже отреагировал, он прокомментировал его так. Россия начала этот конфликт, Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может прекратить этот конфликт прямо сейчас. Украина имеет право на самооборону, и очевидно, что мы полностью поддерживаем право Украины на самооборону. Мы не стремимся к конфликту с Россией, это не входит в наши намерения ни в малейшей степени. Конец цитаты. Добавлю, что сегодня Стармер проводит переговоры в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Что же касается так называемой предельной четкости и однозначности слов Путина, то как у политиков, так и у экспертов остались вопросы. Путин ничего не сказал по поводу того, каким конкретно может быть ответ России. Также очевидно явное противоречие в словах Путина. Если он действительно считает частью России включенные в состав Российской Федерации оккупированные украинские территории, такие как Крым и самопровозглашенные республики Донбасса, то заявление о смене природы конфликта как минимум запоздало, поскольку эти территории ракетами «Атакамс» и «Storm Shadow» обстреливаются уже давно. Об этом говорит военный эксперт Ян Матвеев.
Это просто попытка показать, что они не проигрывают в этой ситуации, что они сильные. Ну и, собственно, единственное, что они могут сделать из того, что еще не было сделано, это вот громкие разные заявления. О том, что НАТО якобы напрямую участвует в войне, Путин заявляет уже который год подряд на самом деле. И все вот у них все время так. То есть они говорят, что ну вот, это будет означать, что НАТО участвует в войне. Поставят танки, будет означать, что НАТО участвует в войне. Поставят самолеты, будет означать, что НАТО участвует в войне. То есть они все время как бы этот градус напряжения как бы повышают, но каждый раз он сбрасывается, ну, они продолжают. Это просто часть пропаганды, по сути. То есть они видят, что, естественно, людей беспокоят новости о возможном разрешении ударов дальнобойным оружием по законной российской территории. И это позволяет Путину даже забыть о том, что он сам своими руками подписывал свои вот эти фиктивные документы о том, что Крым, например, это Россия. И сам он об этом много раз говорил, и ездил туда, и так далее. И четыре, да, частично оккупированных области украинские тоже, по мнению Путина и Кремля, это Россия. И туда наносились удары тем самым оружием, которое обсуждается сейчас на разрешение наносить этим оружием удары по, там, условно, объектам в Белгородской, Курской области и других. И тут Путин почему-то забывает, да, что по его России, да, на его карте эти ракеты уже наносили удар. То есть, значит, по его словам, НАТО уже перешел эту черту.
Это был военный эксперт Ян Матвеев, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. Много шума наделало опубликованное в четверг расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором утверждается, что один из бывших руководителей компании «ЮКОС», общественный деятель Леонид Невзлин, мог организовать нападение на соратника Алексея Навального Леонида Волкова в марте этого года в Литве. По обвинению в этом нападении ранее был задержан гражданин Польши. В расследовании ФБК делается вывод о том, что Невзлин якобы организовал и оплатил нападение не только на Волкова, но и на директора ФБК Ивана Жданова, а также на жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову. Миронов участвовал в разработке президентской программы Навального в 2018 году. ФБК утверждает, что Невзлин якобы формулировал свой заказ таким образом, чтобы покушение закончилось для Волкова инвалидностью и даже передачей российским спецслужбам. Вот как сам Леонид Волков в эфире канала «Популярная политика» объяснил решение ФБК опубликовать эти данные, а не просто передать в полицию информацию о нападении, которое в распоряжении фонда оказалось еще 2 месяца назад.
За 2 месяца работы единственный вывод, к которому мы смогли прийти и которым не могли ли поделиться с нашими зрителями и читателями, заключается в том, что нет, вовсе не подстава. Действительно, Леонид Невзлин является организатором этого нападения и многих других нападений и ведет большую кампанию против ФБК, связанную и с физическим насилием, и с информационными войнами. Мы понимали прекрасно и понимаем, что публикация этой информации вызовет огромный шок. Что найдутся те, кто будут комментировать словами, ну там сейчас не время, надо бороться с Путиным, а вы тут и так далее. И у нас, честно говоря, были большие соблазны все это там как-то не публиковать, не знаю, отложить и так далее. Но это наша работа и миссия рассказывать правду и делиться общественно значимой информацией. И потом, ну, если этого не сделать, там, а он еще на кого-то нападет, и еще кого-то изобьют, или что похуже, но на нас, получается, будет ответственность. Поэтому, на самом деле, после нескольких недель очень тяжелых каких-то обсуждений, мы решили, что мы не можем молчать и должны выходить с этим в паблик.
Это был Леонид Волков. Расследованию о предполагаемой роли Невзлина в нападениях на Волкова, Жданова и Петрачкову посвящен целый фильм ФБК, авторы которого признают, что не могут полностью проверить всю опубликованную информацию, объясняя при этом, почему они все-таки практически полностью уверены в ее достоверности. В фильме, в частности, показаны скриншоты переписки между Невзлиным и юристом Анатолием Блиновым, который, как утверждается, является близким помощником Невзлина. И вот как независимый журналист-расследователь Михаил Маглов объясняет, почему, проанализировав по просьбе ФБК эту переписку, он пришел к выводу о ее подлинности.
Почему можно считать переписку достоверной? Она охватывает где-то около полугода общения между этими двумя людьми, и там есть еще кое-какие дополнительные, но они по объему. Понятно, что, как сообщал источник ФБК, Анатолий Блинов – это подручный по грязным делам Невзлина. И действительно, на самом деле, не только грязным, а довольно широкого спектра. Во-первых, они общаются, и собеседник ставит задачи, да, там фигурирует очень много разных людей, в том числе людей, которые мы, как бы, в том числе публично знаем, что они работают на Леонида Невзлина. Там есть личные просьбы. Ну, например, Ростислав Мурзагулов, кажется, так его зовут, такой бывший кремлевский пиарщик, пиарщик бывшего главы Башкортостана, который, в общем-то, вот переметнулся, и все ходили и задавали вопрос Михаилу Ходорковскому, почему у вас этот человек работает. В интервью Дудю Ходорковский сказал, ну, он у меня не работает, и я не знаю, кто платит ему зарплату. Но вот недавно мы выяснили, что YouTube-канал, который вел как раз Мурзагулов, недавно был переименован буквально в Невзлин Медиа. И в этой переписке Леонид Невзлин с Анатолием Блиновым ставит задачу решить вопрос с видами на жительство для Ростислава и его девушки, которая тоже работает в этом проекте. В этих переписках фигурируют видеозаписи. Как минимум две видеозаписи, снятые от лица нападавших. А именно видеозапись нападения на Ивана Жданова в Женеве, которую сняли те, кто нападали, и видеозапись того, как польский гражданин в Аргентине напал на жену экономиста Миронова. Это все обсуждается, более того, там довольно в деталях, они между собой обсуждают, что, ну, вот как-то нападение произошло, ну, хорошо бы, чтобы его увидели. Понятна причина, они обсуждают, что это из-за тех сообщений, которые в Твиттере писал экономист Миронов, когда он критиковал, так скажем, довольно жестко критиковал Невзлина и Ходорковского. Следующее. Есть стилистика. Мы получили доступ, кроме этой переписки, мы получили доступ, где мы знаем, что вот Леонид Невзлин переписывался с разными людьми. У него есть довольно любопытные стилистические особенности, когда он пишет сообщения. Как он ставит дефисы, как он ставит даты, как он ставит смайлики. И это полностью абсолютно как бы контролируется такие, казалось бы, мелочи. Также мы обнаружили некоторые ссылки, которые пользователь, заявленный как Леонид Невзлин, отправляет своему собеседнику, и мы смогли получить данные, что один из сайтов, который он отправляет, даже не сайт, а непосредственная страница, за час до отправки туда заходил пользователь с IP-адреса, который расположен в Иерусалиме, где проживает непосредственно Леонид Невзлин. Один из аккаунтов, с которого переписывается Леонид Невзлин, он назван латиницей на иврите, что переводится как «Лев, сын народа». И тут любопытно, потому что настоящий номер телефона Леонида Невзлина действительно так был записан у людей в телефонных книгах, а также был телеграм-твиттер-аккаунт, который, ну, как бы, он анонимный был, но он в этом твиттер-аккаунте поздравляет с днем рождения дочь Ходорковского. Он вступал в дискуссии, вот как бы ровно в той теме, посвященной российской оппозиции. Писал Яшину претензии, писал Федору Крышининику, политологу, претензии. Возможно, вы помните, была история, скандал с так называемой фабрикой эльфов ФБК. Это расследование, как, в общем, довольно быстро стало понятно в распространении «Люди», как раз Леонида Невзлина. Там была маленькая ошибка, она заключалась в том, что эта фабрика эльфов была не ФБК, Она действительно существовала, только она к ФБК не имела никакого отношения. Именно в те даты Мария Певчих писала личные сообщения Леониду Невзину, где спрашивала: «Леонид, зачем вы обманываете людей? Все прекрасно знают, что эта фабрика эльфов не имеет никакого отношения к ФБК». И у них как бы состоялась переписка. И именно в этот же день этот пользователь скринит личную переписку в Signal между Певчих Леонидом Невзиным и отправляет своему собеседнику Анатолию Блинову. И таких мелочей по этой переписке, довольно обширной, ее довольно много.
Это было мнение журналиста-расследователя Михаила Маглова. В расследовании ФБК неоднократно упоминается, что Леонид Невзин является близким другом Михаила Ходорковского, и содержится очевидный намек на то, что Ходорковский не мог не знать о действиях Невзина. Прямых доказательств этого не приводится. Через несколько часов после публикации расследования ФБК Ходорковский опубликовал свое специальное заявление, в котором сказал следующее.
«Я считаю нападение на Волкова, Жданова и Петрачкову отвратительными преступлениями. Эти преступления должны быть досконально расследованы, а виновные в них наказаны. Желающие доказательно обвинить меня могут сделать это прямо и в таком виде, чтобы пойти со мной в суд, а не хитро вывернуто гадить на репутацию. Мне неизвестна никакая информация об этих нападениях за пределами того, что публиковалось в открытых источниках. Леонид Невзин является моим многолетним бизнес-партнером, соратником и другом. Всем хорошо известно, что, сохраняя личные дружеские отношения в политическом смысле, мы идем разными путями. Взгляды Леонида на будущее России расходятся с моими и расходятся достаточно сильно. Это просто очевидно на основе нашей публичной деятельности. Поэтому я не могу и не хочу предвосхищать его позицию. Что касается обвинений в адрес Леонида Невзина, которые сделаны на базе опубликованной в Russia Today информации, то тут можно сделать два предположения. Либо это правда, и тогда Леонид Невзин сошел с ума. Либо это ФСБшная провокация и фейк, на который потрачено много денег. Такие провокации мы видели не раз, например, в деле Магнитского. По каким-то причинам Мария Певчих уверенно выбирает первую версию. По совершенно понятным причинам я склоняюсь ко второй. Но в любом случае все материалы и информация о нападениях на Волкова, Жданова и Петрачкову должна быть передана в полицию. И я, безусловно, готов принять результат расследования правоохранительных органов и суда демократических стран, даже если он будет не совпадать с моей версией.
Это был Михаил Ходорковский. Упоминание Ходорковским телеканала RT, он говорит Russia Today, связано с тем, что на прошлой неделе этот канал тоже опубликовал данные о причастности Невзина к нападениям на сотрудников ФБК. В расследовании ФБК этот факт упоминается. Сам Невзин назвал обвинение ФБК в свой адрес, цитата, «состряпанным в Москве сливом». Пускай сначала оценку этим так называемым материалам даст независимое следствие, и если следствие сочтет необходимым, то и суд в демократической стране. Убежден, что правосудие подтвердит абсурдность и полную несостоятельность обвинений в мой адрес, говорится в заявлении Невзина в социальных сетях. И ФБК, и Невзин уже обратились в правоохранительные органы. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 13 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Кандидат республиканской партии США на пост президента Дональд Трамп объявил об отказе от участия во вторых телевизионных дебатах с кандидатом в президенты от демократической партии Камалой Харрис. Сообщившее об этом агентство Reuters отмечает со ссылкой на результаты опросов общественного мнения, что большинство телезрителей назвали Харрис победительницей первых дебатов, показанных 10 сентября телекомпанией ABC. Неудачи Трампа на дебатах отмечали публично или не публично даже некоторые его близкие сторонники. По данным исследовательского центра Нильсен, за дебатами следили 67 миллионов американских телезрителей. После завершения дебатов Харрис встретилась с избирателями и сказала, что, по ее мнению, республиканцы, цитата, «задолжали проведение еще одних дебатов». Сразу после после завершения дебатов во вторник избирательный штаб Харрис объявил о ее готовности к еще одним дебатам. Отмечу, что до дебатов 10 сентября Камала Харрис такого желания не высказывала. Подробнее о том, что предшествовало отказу Дональда Трампа от нового раунда дебатов в рамках предвыборной кампании, корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский.
Предвыборный штаб Камалы Харрис призвал провести вторые президентские дебаты. Изначально экс-президент Трамп после первых теледебатов, как ты отметил, заявил в эфире Fox News, что ему нужно подумать по поводу второго раунда, и что Харрис хочет вторые дебаты, потому что она проиграла. Но затем он добавил, после того, как на него надавил ведущий, может быть, это произойдет, если бы это было на честном канале. Вот компания Харрис заявила в электронном письме, что кандидата демократической партии, цитата, доминировала на сцене по каждому важному для американцев вопросу во время дебатов в Филадельфии, в то время как Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что у него были, цитата, лучшие дебаты за всю историю. Источники в СМИ сообщают, что как только Дональд Трамп покинул сцену сразу после дебатов в Филадельфии, он сразу же начал расспрашивать своих приближенных о том, как он выступил, как он вел себя на сцене на протяжении 90 минут. И телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что несколько человек хвалили его в его присутствии, отмечали, что он выступил отлично, но наедине они говорили совсем другое. Люди из окружения Трампа описали его выступление на сцене как в лучшем случае ничью или в худшем поражение. Двое людей из компании Трампа, которые пожелали остаться неназванными, сказали, что они удивились тому, что бывший президент не смог лучше использовать подготовленные для него заранее аргументы против Камалы Харрис. Тем временем Роберт Кеннеди-младший признался в интервью на Fox News, что хоть Дональд Трамп, по его мнению, выиграл дебаты, Камала Харрис, цитата, явно победила в плане своей подачи, элегантности, организованности и подготовки. Вот что он заявил.
Он отвлекся, и я считаю, что это досадно, потому что, на мой взгляд, у него был безупречный аргумент в пользу своего президентства, но он не смог довести его до американской общественности.
Я напомню, что ранее он был независимым кандидатом на пост президента здесь в США, а затем снял свою кандидатуру и поддержал Дональда Трампа.
Это было сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комадовского. Добавлю, что телекомпания Fox News, где мог состояться второй раунд дебатов между Харрис и Трампом, предлагала сразу три даты для их проведения в октябре, в том числе и фактически за 2-3 недели до выборов. Но, как уже было сказано, Трамп от дебатов отказался, как и отказался признать победу Харрис в первом раунде дебатов. А свое решение он объяснил желанием проигравший Харрис немедленно взять реванш.
Когда титулованный боксер проигрывает бой, вы же видели много боев, верно? Первые слова, вылетающие из уст этого боксера. «Я хочу реванш! Я хочу реванш!» И это то, что она имела в виду. «Я хочу реванш!» Вопросы ясно показывают, что я выиграл дебаты у товарища Камалы Харрис.
Это был бывший президент США, ныне кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп. Вы слушаете «Время свободы». Компания SpaceX предпринимателя Илона Маска успешно осуществила первый в истории выход в открытый космос частного лица. Капитан и спонсор космической миссии Polaris Dawn миллиардер-авиатор Джаред Айзекман несколько минут провел в открытом космосе, выйдя в него через люк корабля Dragon, который находился в этот момент на высоте более 700 километров над поверхностью Земли и двигался со скоростью свыше 25 тысяч километров в час. После Айзекмана в открытом космосе побывала Сара Гиллис, инженер SpaceX. В состав экипажа этой миссии входят также Анна Меннон и Скотт Паттит. Космическую миссию Polaris Dawn мы обсуждаем с научным обозревателем Радио Свобода Сергеем Добрыниным. Можно ли говорить о том, что сейчас мы впервые имеем дело с чисто коммерческим полетом в космос, который предусматривает и выход в открытый космос людей, которые не проходят ту подготовку, которую обычно проходят космонавты или астронавты?
Ну, смотрите, нужно разделять. Феномен космического туризма был давно, но космических туристов в воздух возили НАСА, ну, в общем, государственные агентства. Сейчас корабль частный, Crew Dragon, ракета частная, Falcon 9, компания отправляет частная, SpaceX, Илона Маска летят частные люди. Они прошли, конечно, какую-то тренировку, но, тем не менее, они не являются государственными астронавтами. В этом смысле это полностью частная миссия, которая государство никакого отношения не имеет фактически. Да, это некоторый важный рубеж, потому что стало понятно, что для того, чтобы летать в космос, не нужно иметь за собой всю мощь государства, которое готово вкладывать огромные деньги просто так. Конечно, здесь организатор всей этой миссии, миллиардер по имени Джаред Айзекман, вложил довольно крупные деньги, видимо, какие-то сотни миллионов, ну или, может быть, 100 миллионов долларов. Это большие деньги, но, тем не менее, это то, что уже может сделать частное лицо, при этом не разорившись. Это важный краеугольный камень. До этого уже летала в 2021 году миссия Inspiration 4, она называлась. Там также был тот же самый Джаред Айзекман, он также за нее платил. Это был первый космический полет, где были только неофициальные астронавты на борту. То, что происходит сейчас, это первый выход в открытый космос в такой же миссии. Это, да, все какие-то вехи на пути к тому, что частная космонавтика будет все больше и больше занимать процент всей космонавтики, а может быть, и перерастет государственную, грубо говоря.
Ну, а с научной точки зрения, с точки зрения освоения космоса, эта миссия играет какую-то серьезную роль?
Ну, конечно, при каждой такой миссии отрабатываются какие-то новые технические решения, которые в дальнейшем будут использоваться всеми. В этом смысле каждый полет в космос важен. Здесь, например, отрабатывались совершенно новые скафандры. Для корабля Crew Dragon был придуман люк для того, чтобы можно было выходить в открытый космос. Это все принесет большую пользу. Но, конечно, не меньше тут и просто желание богатых людей исполнить свою мечту.
Ну, то есть у Polaris прежде всего коммерческий потенциал на будущее.
Пока не идет речь о том, что, скажем, SpaceX будет использовать такую же систему для того, чтобы катать космических туристов. Это пока проект фактически лично Джареда Айзекмана и им же оплачен. Наверное, в будущем SpaceX может использовать такой же вариант полета для просто людей, которые доплатят за билет, грубо говоря. Они станут главными идеологами самой миссии. Это вполне возможно. Цены, конечно, будут падать потихоньку, но по-прежнему они остаются на уровне, в общем, десятков миллионов долларов, надо понимать.
А НАСА как-то выражала свое отношение к тому, что теперь независимые от государства космические корабли летают в космос?
НАСА активно использует компанию SpaceX, например, для обслуживания Международной космической станции. Насколько я понимаю, SpaceX пока не получил контракты на запуске военных спутников, а это одна из главных частей вообще всего рынка космического, рынка запусков. Но в остальном Маск настолько уже уверенно занимает свое место в мировой космонавтике, что как бы бороться с ним поздно, не замечать его глупо. Поэтому с ним остается только работать.
Космическую миссию Polaris Dawn и первый в истории выход в открытый космос частного лица мы обсуждали с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным. Ну и самая последняя сегодня тема. Владимир Путин своим указом назначил телеведущую Ираду Зейналову послом России на Маврикии. До 2016 года Зейналова работала на Первом канале, а потом перешла на НТВ, где вела программу под названием «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. В одном из своих выходов в эфир Ирада Зейналова как-то послала мальчика, случайно зашедшего в кадр.
Вещи, оставшиеся после отъезда царской семьи из Тобольска, почти 2000 пудов, судя по инвентарным записям, были
расходы. Мальчик!
Мальчик, иди в жопу отсюда!
Теперь Путин послал Ираду Зейналову на Маврикии. Интересно, за что? Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».